Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Выступление Михаила Саакашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН совпало с обострением обстановки в Южной Осетии. Первое заседание правительства России в новом составе. Для кого в Черном море будет намыт искусственный остров Федерация? Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, выступление президента Грузии Михаила Саакашвили в ООН, в котором он вновь обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии, совпало с резким обострением обстановки в Южной Осетии. В результате ночного боя там ранения получили 2 человека. Представители политических группировок продолжают обсуждать и вчерашний выпад экс-президента обороны Грузии Ираклия Акурашвили в адрес Саакашвили, рассказывает Олег Кусов.
Выступление Михаила Саакашвили на заседании Генеральной Ассамблеи ООН большей частью было посвящено российско-грузинским отношениям. Наблюдатели отмечают, что за последние годы в нем содержалась самая резкая критика в адрес Москвы. Рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
В ходе своего 20-минутного выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Саакашвили говорил в основном об урегулировании конфликтов и грузино-российских отношениях. Грузинский лидер вновь обвинил Россию в поддержке сепаратизма. По его словам, во время недавней спецоперации в районе Кудорского ущелья Абхазии грузинские бойцы обнаружили и уничтожили 2 российских офицеров Артура Дворкина и Игоря Музаваткина, которые готовили абхазских диверсантов. Конечно, очень печально, что российские офицеры так закончили свою жизнь. Но что они делали в лесах Грузии? Неужели России своих лесов не хватает? Задал риторический вопрос Михаил Саакашвили. Кроме того, он сообщил, что Россия строит военную базу в самом географическом центре Грузии, в Джавском районе Южной Осетии. Михаил Саакашвили повторил свое предложение о широкой автономии для Абхазии и Южной Осетии и вновь выступил за изменение формата переговорного процесса по урегулированию конфликтов, а также за ввод в зоны конфликта истинно нейтральных, как он выразился, миротворческих сил. Выступление Михаила Саакашвили в ООН совпало с очередным резким обострением обстановки в Южной Осетии. МВД Южной Осетии сообщило, что грузинские формирования, укрепившиеся в грузинских селах Эредвиергнети, неожиданно открыли огонь по жилым кварталам города. В результате есть разрушения. 2 человека, в том числе женщина, ранены и доставлены в больницу. Диаметрально противоположную версию событий озвучил командир грузинского миротворческого батальона в Южной Осетии Мамука Курашвили. Это было нападение на грузинский миротворческий батальон. Целенаправленно, с 2 сторон, нас систематически провоцируют. Произошедшее еще раз доказывает, что нынешний формат миротворческого процесса полностью исчерпал себя. Мы требуем убрать отсюда незаконные посты российских миротворцев. Командующий смешанными миротворческими силами российский генерал Марат Кулахметов был более осторожен в оценках.
С российской стороны одна женщина ранена тяжело, у нее пуля попала в позвоночник. Инициатор стрельбы, посмотрите, не определен. И говорит, грузинская сторона, что сирийская обвиняет. Я вам говорю, сирийская сторона обвиняет точно так же и грузинская. Потому что, к сожалению, в тот момент нейтрального человека вот в районе инцидента, который мог сказать вот чисто как объективный счет, но не было.
Обе стороны подтверждают, что открыли огонь, но утверждают, что это был ответный огонь.
Наш господин Грузии Георгий Кабаладзе. С трибуны ООН грузинский президент вновь дал понять, решение территориальных проблем Грузии, на его взгляд, затягивается по вине официальной Москвы. Глава комитета парламента Грузии по внешним связям Коте Габашвили согласен с президентом Михаилом Саакашвили.
Выступление Саакашвили – это выступление президента, который хочет и требует от Объединенных Наций, друзей Грузии, генерального секретаря, требует от России более внимательно отнестись к тому, что называется конфликтом, особенно абхазским конфликтом, чтобы разрешить, в конце концов, это негодный, никому не нужный конфликт. Речь идет о политическом решении, о подходе России к этому вопросу. Манипулировать этими процессами, манипулировать этими конфликтами против развития Грузии не подобает такой стране, как Россия, если она хочет иметь нормальный образ развития.
У парламентской оппозиции несколько другой взгляд на выступление Михаила Саакашвили на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Слово лидеру республиканской партии Грузии Ливану Бердзинишвили.
Я думаю, что президент Саакашвили сейчас учется не о том, чтобы обидеть Россию, а чтобы записать себе какие-то очки именно на грузинском политическом поле. Так что он выбрал ООН для решения локальных проблем. И для того, чтобы как-то перекрыть выступление Ираклия Окуашвили, это точно он знал, что Ираклия Окуашвили собирается выступить. И он сделал так, чтобы перекрыть одно выступление другим выступлением. Резкое выступление Окуашвили против Саакашвили замещается выступлением Саакашвили против России. Это обычный пиар-ход для Саакашвили. Ничего Грузия от этого выступления не получит. Ни позитивного, ни негативного. Ничего не будет.
Глава комитета парламента Грузии по внешним связям Котега Башвили, в свою очередь, считает, что выступление Ираклия Окуашвили – это тоже пиар-ход бывшего соратника президента, который задумался о самостоятельной политической карьере.
Это более такая цепь инсинуаций, которая была вот похожа на какую-то цепочку, какой-то пиарщик, видимо, проработал этот вопрос, чтобы наговорить много абсолютных лживых вещей. Ведь, вы знаете, Грузия маленькая страна, все знают. И смешно, когда вот такие байки, такие сказки рассказываются серьезным лицом. Политические партии, демократические движения не создаются за счет прошлых инсинуаций и обвинений. Они создаются за счет новых видений, философских концепций, ясных целей. Что нужно для того, чтобы создать новую партию? А вот так выступить, ругаться и наговорить, ну, это, знаете, на один день всего там пошуметь, а потом это все отходит. В Грузии уже никто об этом серьезно, по-моему, не думает. Если это будет раскручиваться, то будет раскручиваться только в силу того, чтобы как-то раскручивать себя.
Грузинские политики утверждают, что внутреннего кризиса в стране, несмотря на резкие заявления бывшего министра обороны, нет. И еще с присущим тбилисским юмором они говорят, что помирить двух оппонентов, как всегда, неожиданно поможет Москва каким-либо очередным неуклюжим выпадом в отношении Грузии. Внешняя опасность уже не раз объединяла в Грузии политических противников. Продолжает глава комитета парламента Грузии по внешним связям Коте Габашвили.
Использовать Грузию для того, чтобы создавать какой-то имидж врага. И использовать для того, чтобы создавать какую-то видимость борьбы за интересы России или за патриотические движения. Никто в это уже не верит. Во-первых, такая битая карта, она уже была, Чечня. А сейчас разыгрывать Грузию второй раз, что вот Абхазия, потому что вы не вступили в НАТО. В НАТО мы все равно вступили. И Абхазия все равно будет грузинская. Вот эти две вещи, они не противопоказаны друг другу. Надо просто говорить российским политикам догадаться, что надо менять политику по отношению к соседней стране. И несмотря на то, в какую группу стран он будет входить, отношения должны быть нормальными.
Так считает глава комитета парламента Грузии по внешним связям Коте Габашвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, сотни демонстрантов задержаны и увезены в военных грузовиках. Десяткам тысяч участников антиправительственной манифестации приказано немедленно разойтись. Войска угрожали открыть по людям огонь, затем начали стрелять в воздух. Саратовские журналисты обращаются к президенту России Владимиру Путину с призывом отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Открытое письмо опубликовано в местных газетах. Поводом стал иск местного активиста «Единой России» против газеты «Саратовский репортер». Партия «Единая Россия» получила разрешение Владимира Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В Ингушетии убиты полевой командир, так называемый эмир Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. Один маджахед задержан. В ходе спецоперации два милиционера получили ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам. Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. В сегодняшнем выпуске интервью Юрия Петровича Любимова, который совсем скоро отметит 90-летний юбилей, рассказ о поэзии Елены Игнатовой, о книге Елены Успенской, Игоря Котина, которая называется «Сикхиз». И вы услышите также квартет Матиаса Лангхоффа, рассказ о спектакле «Квартет», простите, Матиаса Лангхоффа на сцене Центра имени Мейерхольда. Итак, эти и другие темы сегодня в «Российском часе» «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». «Боги Багдада» — это название новой книги главного редактора русской службы BBC Андрея Остальского. Два главных героя, российские и американские журналисты, волею судеб были вынуждены объединиться в последние дни правления Саддама Хусейна. В книге есть и третий герой — багдадский журналист, который раскрыл россиянину страшную суть саддамовского режима. Послушайте фрагмент обсуждения этой книги в студии «Радио Свобода». В обсуждении участвовал автор Андрей Остальский, обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, вела разговор Елена Рыковцева.
Вот благодаря этой дружбе российский журналист стал понимать саддамский режим лучше, лучше даже, чем американский журналист. Это не натяжка?
Ну, вы знаете, что, во-первых, в обоих героях есть что-то от меня. Конечно, в русском герое больше, в американце какая-то проекция. Вот если бы я был американцем, американец, конечно, гораздо более выдуманный, поэтому...
Сами с собой вы и спорили.
Вот, да, сам с собой я и спорил. Мало того, незадолго, буквально за несколько дней до вторжения, один достаточно высокопоставленный человек в британском эстаблишменте более-менее мне рассказал, что вот это сейчас произойдет, и сказал, а ты бы... Конечно, мое мнение не могло повлиять никоим образом на решение ни в одну, ни в другую сторону, но ему просто было интересно прощупать журналиста, зная, что я, если пообещаю, болтать заранее не буду, но как журналисты могут среагировать на все на это? Я действительно растерялся, потому что, с одной стороны, какое-то чувство даже, честно говоря, ликования, потому что вот страшные эпизоды, некоторые описанные в книге, имели место на самом деле.
Хотя, это чувствуется.
Хотя юридически я отрицаю и говорю, конечно, что это роман, и это все выдумка, и персонажи не имеют
отношения. Но такого не придумаешь.
Вот, такого не придумаешь. Это все, и действительно, это меня потрясло, это сформировало меня как человека там, и так далее. Поэтому вдруг какое-то чувство ликования. Наконец-то мир опомнился и понял то, что я понимаю давно, и сделает что-то с Саддамом. Но тут же пришел какой-то момент отрезвления, тут же, буквально в секунды. И я поэтому сказал, я не знаю, что бы я сделал. Наверное, если бы я был премьер-министром, я, будучи рефлектирующим интеллигентом, не решился бы на это. Потому что я знаю, что будут умирать английские парни, вот почему они должны умирать, и к чему это самое главное приведет, а будет ли развязка лучше или хуже того, что и сейчас есть. Мне кажется, что хуже быть не может, но это эмоционально кажется, на личном уровне, уровне личного опыта. Поэтому я себя остановил и сказал, не надо меня об этом даже спрашивать, потому что я, слава богу, что я не премьер-министр, и что просто не завидую Тони Блэру, которому надо вот это вот сейчас решать. Не приведи Господь.
Я бы хотел немножко не согласиться, что мало было русских журналистов, которые приветствовали начало бомбежек Ирака. Я и в России, и в Израиле слышал высказывания многих, на самом деле, русских людей, которые, наоборот, очень поддерживали. И даже вот я часто думаю, вот почему Россия склонна к радикализму, я для себя определяю, что такое радикализм. Это поиск простых решений. Не долго там что-то тянуть, а вот взять и сделать. Слово «радикаль» по-французски значит «корень», то есть ликвидировать корень проблемы. Убить Саддама, взять Ирак, искоренить партию Баас, поменять вообще цивилизацию там с мусульманской на каком-то еще. Вот. Но вот для меня самое интересное в этой книге было то, что я ее читал, и я думал, почему все так плохо? Вроде Советский Союз хочет там что-то сделать, и плохо. Америка вмешивается, опять плохо. И у меня вот возникло такое ощущение, что мы как бы вмешиваемся в какую-то очень сложную экосистему. Как вот люди вмешиваются в экосистему, уничтожают мух, потом гибнет рыба, еще что-то.
Книгу Андрея Остальского «Боги Багдада» обсуждали автор, обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и моя коллега Елена Рыковцева. Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня состоялось первое заседание правительства Российской Федерации в новом составе. За его ходом наблюдал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Виктор Зубков провел первое заседание нового состава Кабинета министров России в страстно-назидательном тоне. Страсть, прежде всего, была проявлена новым главой правительства, когда речь шла о самых уязвимых в финансовом отношении слоях общества. Говоря о пенсионерах, премьер не сдерживал своих чувств.
Пенсии, крайне низкие пенсии. То, что мы здесь говорим, что мы к 2010-2012 году поднимем, да многих люди, многие уйдут уже, многих не будет уже к этому времени. Коммунальные платежи сжирают эти пенсии, мизерные пенсии. Пенсионеры живут плохо, бедно. Я дам поручение вице-премьерам, которые бы внесли предложение по увеличению пенсий. Потому что так дальше, как сейчас, жить нельзя людям.
Виктор Зубков прямо поручил членам правительства подумать над способами повышения пенсий, а способ повысить зарплату воспитателям детских садов он придумал сам и сообщил о нем губернатору Пензенской области Василию Бочкареву.
Они просто энтузиасты. Они любят с этими детишками возиться. Они с ними там и музыкой занимаются, они там и танцами занимаются, они рисуют с ними. И все делают. Но 3500 рублей для молодых девушек после института. Примите вы завтра решение, объявите вы им всем, что вы поднимаете им зарплату.
Виктор Алексеевич, завтра приезжаю, выхожу на телевидение и
иначе расскажу. Вам самому придется в детском саду с этими детьми. Там с утра до вечера хороводы крутить.
Виктор Зубков пообещал своим подчиненным массовые выездные заседания в регионах.
Я себе дал слово, что буду обязательно выезжать в эти регионы и будем там на местах спокойно знакомиться с положением дел. В этих поездках будут обязательно. И наши министерства, которые, по сути, определяют региональную политику. Это Козак Дмитрий Николаевич, это Набиуллина Эльвира Сакипзадовна. Думаю, что практически во всех поездках будет Голикова Татьяна Алексеевна с нами тоже.
Любопытно, что те члены правительства, которых еще недавно называли относительно независимыми политиками, например, Сергей Иванов и Алексей Кудрин, на этом заседании с готовностью выслушивали критику нового начальника и обещали приложить усилия для улучшения дел в стране. Наблюдатели полагают, что образ новой метлы должен понравиться избирателям, если президентские амбиции Виктора Зубкова будут подтверждены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:23. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Закончилась самая короткая в истории американской автомобильной промышленности забастовка. После 2 дней пикетирования своих заводов, провозгласив победу, вернулись на рабочие места работники General Motors, крупнейшего американского автомобильного концерна. В то время как инвесторы Soul Street приветствовали результаты переговоров профсоюза и руководства концерна как разумный компромисс, специалисты предполагают, что небывало короткая забастовка может знаменовать конец эпохи забастовки как инструмента борьбы с менеджментом. Рассказывает Ян Рунов.
В среду 26 сентября в результате 3-недельных переговоров и 2-дневной забастовки профсоюзная объединение рабочих автомобилестроителей договорилось с автомобильной корпорацией General Motors о заключении нового 4-летнего трудового соглашения, которое в Америке уже назвали историческим. В Америке крупные корпорации по истечении срока 1 трудового контракта ведут переговоры с профсоюзом об условиях нового контракта, и каждый раз стороны с боем выторговывают для себя какие-либо выгоды. В нынешнем споре профсоюз пытался, как в прошлом, добиться новых льгот, но в результате сам пошел на серьезные уступки. Например, профсоюз согласился снять с корпорации обязательства по будущему медицинскому страхованию рабочих, а это $50 миллиардов экономии и возможность приблизить структуру стоимости рабочей силы к той, что принята у японских конкурентов. Зато корпорация внесет $35 миллиардов для создания независимого фонда здравоохранения для рабочих, вышедших на пенсию. И еще автомобилестроители за свои уступки получили гарантии сохранения рабочих мест для членов профсоюза. Чем объяснить, что забастовок в Америке теперь не так уж боятся, и что профсоюзы в Соединенных Штатах не обладают былой силой? Вот как объяснил это вице-президент исследовательской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Автомобильная промышленность радикально иная сегодня, чем была лет 50 назад, когда в частном секторе профсоюзы представляли интересы 35% американских рабочих. 50 лет назад американцы покупали автомобили исключительно американского производства, сделанные в Соединенных Штатах. Сегодня, по потребительскому спросу, японская Toyota стоит в Соединенных Штатах на первом месте. Помимо того, что американцы покупают иностранные марки, у корпораций General Motors, Chrysler и Ford Motors есть теперь немало заводов за границей. В условиях глобализации и глобальной конкуренции на рынке труда, если профсоюз объявляет забастовку, и это снижает доходы корпорации, то корпорация может закрыть свое предприятие в Соединенных Штатах и перевести производство в Китай или в Мексику. Поэтому у нас теперь так редки забастовки. Если договоренность по новому 4-летнему контракту будет одобрена большинством членов профсоюза, то аналогичные контракты попытаются заключить 2 других детройтских гиганта – Chrysler и Ford Motors. Рассказывал Ян Рунов.
Впервые идея добровольного подхода к борьбе со всемирным потеплением будет доминировать на специальном саммите, посвященном поиску путей сокращения парникового эффекта. Этот саммит открывается в четверг в Вашингтоне. Судя по всему, основные мировые державы готовы всерьез обсуждать идею, давно пропагандировавшуюся Белым домом. По словам экспертов, это произошло в результате разочарования многих стран постулатами, заложенными в Киотском протоколе. Слово Алану Давыдову.
Это будет первая из серии встреч с участием 17 ведущих стран мира с развитой и развивающейся экономикой, а также ООН. Данная инициатива была одобрена лидерами Большой Восьмерки в июне и лидерами 21 страны на сентябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сиднее. Сама встреча, как ожидают, должна послужить началом процесса, в результате которого ведущие экономические державы к концу 2008 года договорятся о ключевых элементах программы действий по сокращению выбросов парниковых газов после окончания срока действия Киотского протокола в 2012 году. По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, такая договоренность будет не противоречить, а даже способствовать заключению нового глобального соглашения, возможно, к 2009 году. В частности, особое внимание предполагается обратить на сотрудничество правительств с частным сектором в ускорении разработки и внедрения экологически чистых технологий. Такие технологии рассматриваются как решающий компонент эффективного глобального подхода к сокращению выбросов парниковых газов. Примечательно, что за три дня до встречи в Вашингтоне в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН уже состоялся саммит по проблеме глобального потепления, которому Соединенные Штаты проявили минимальное внимание, не принимая принципиального подхода его участников к проблеме борьбы со всемирным потеплением. Основное различие между этими двумя встречами я попросил прокомментировать сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Кеннета Грина. Саммит в стенах ООН идет по стопам Киотского протокола. Его участники желают, чтобы на переговорах в рамках ООН были одобрены контроль за выбросом парниковых газов и торговля квотами на этот выброс. Открывающаяся же в четверг встреча под патронажем Джорджа Буша – это попытка убедить участвующие в ней страны в необходимости добровольно и самостоятельно принять собственные комплексы мер за рамками ООН и затем определить способы, с помощью которых эти страны могут добиться этих целей. Так что оба мероприятия воплощают различные подходы к достижению одной и той же цели – сокращению выброса парниковых газов. В Вашингтон для участия в совещании подобного рода впервые приглашены такие страны, как Китай, Индия, Бразилия. Что это принесет? Сам факт приглашения и участия этих стран позволяет вынести борьбу с глобальным потеплением за рамки стандартов Киотского протокола, поскольку у Китая и Индии и в рамках Киота не было обязательств по сокращению выбросов. Это означает, что во встрече впервые участвуют все крупнейшие заинтересованные страны. Трудно предсказать, чем она закончится. Могу только предвидеть, что все участники будут преследовать прежде всего собственные цели, и именно это определит дальнейший ход процесса. На долю всех стран-участниц встречи в Вашингтоне приходится около 85% мировой экономики и 80% мировых выбросов углекислого газа.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, сотни демонстрантов задержаны и увезены в военных грузовиках. Десяткам тысяч участников антиправительственной манифестации приказано немедленно разойтись. Саратовские журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Партия «Единая Россия» получила разрешение Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В Ингушетии убитый полевой командир, так называемый эмир Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник, один маджахед, задержан. В ходе спецоперации два милиционера получили ранения. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на четверг снова произошла ожесточенная перестрелка. В ситуации разбираются представители ОБСЕ и смешанных миротворческих сил. На Ставрополье группа работников дорожных ремонтно-строительных управлений объявила бессрочную голодовку в знак протеста против реорганизации дорожной отрасли. Владелец группы «Минотеп» Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Такое решение принял районный суд Читы. На юге Афганистана двое военнослужащих из Дании убиты в боях с талибами. В центральной провинции Вардак, по данным местных властей, похищены два иностранных сотрудника Международного комитета Красного Креста. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара убиты два боевика мусульманской экстремистской группировки «Хамас». Об этом сообщают палестинские силы безопасности. В Пекине начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. представители КНДР, Соединенных Штатов Америки, России, Китая, Южной Кореи и Японии планируют обсудить детали закрытия всех северокорейских ядерных объектов. Такое обязательство взял на себя Пхеньян. В Вашингтоне сегодня открывается двухдневный саммит по борьбе с глобальным потеплением. Вы слушаете «Радио Свобода». Как вы только что слышали в краткой сводке новостей, саратовские журналисты обратились к открытым письмом к президенту России Владимиру Путину в связи с беспрецедентным, по их мнению, давлением на средства массовой информации со стороны регионального отделения партии «Единая Россия». Только с июля по август нынешнего года единороссами инициированы целых 5 уголовных дел в связи с публикациями в газетах критических статей в адрес чиновников и членов партии «Единая Россия». Из Саратова передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Открытое письмо президенту подписали ведущие журналисты и редакторы более 10 средств массовой информации. В письме Владимиру Путину говорится о складывающейся в Саратовской области системе использования правоохранительных и судебных органов в интересах членов партии «Единая Россия», говорит редактор газеты «Саратовские губернские ведомости» Роман Мерцлин.
Те коррупционные дела, которые освещают средства массовой информации, где фигурируют видные единороссы местные, с большим трудом рассматриваются эти дела прокуратурой, то есть следственные органы затягиваются, зато очень быстро рассматриваются дела, связанные с обращением тех же самых единороссов в суды, в прокуратуру по клевете, оскорблениям, и суды мгновенно принимают решения. Очень быстро проводятся следственные мероприятия.
В течение 2 недель после публикации в газете «Саратовский репортер» коллажа, где Владимир Путин изображен в образе киногероя Штирлица, была проведена экспертиза и редактору Сергею Михайлову вынесены 2 предупреждения в связи с экстремистской деятельностью. 2 октября состоится первое судебное заседание. Инициирован иск местным единороссом Александром Ландо. В тот же день, 2 октября, начнется процесс против собственного корреспондента газеты «Коммерсант» Татьяны Никитиной по иску единоросса Алексея Березовского и судебный процесс против редактора газеты «Саратовский расклад» Владимира Спирягина. В клевете его обвиняет секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин, говорит редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин.
Происходит то, что, в общем-то, называется нарушением на закон о СМИ. То есть на свободу слова, ту свободу слова, которую нам в 91-м дали. Сейчас все происходит обратный процесс. Если привлекать внимание общественности, какая-то реакция должна быть на это. Не только единороссов, я надеюсь.
Чуть больше года назад журналистское сообщество Саратова встало на защиту редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Тогда единоросс Александр Ландо в рамках судебного процесса потребовал не печатать в газете критических статей в адрес «Единой России». В этот раз журналисты Саратова вновь объединились, чтобы встать на защиту своего права на профессию. 2 октября в Саратове состоится митинг протеста, организованный представителями местных средств массовой информации в защиту свободы слова. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Москве 17:35. Панораму высоких технологий сегодня представит моя коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Москве проходит 18-й Менделеевский съезд. В Российской академии наук собрались сотни отечественных и зарубежных специалистов по общей прикладной химии. О главном событии в области химии в России рассказывает Александр Костинский.
Этот юбилейный форум посвящен столетию традиционных менделеевских съездов, начавших свою работу в год смерти Дмитрия Ивановича Менделеева в 1907 году. В этот раз среди зарубежных гостей с пленарными докладами выступают нобелевские лауреаты Роберт Шрок и Жан-Мари Лен, а также президент Международного союза по теоретической и прикладной химии Брайан Хенри. На съезде работают 9 специальных секций, среди которых, помимо традиционных, появилась новая секция, посвященная нанотехнологиям. В частности, по этой проблематике был сделан доклад российским нобелевским лауреатом Жаресом Алферовым «Формирование свойств наноструктур полупроводниковых соединений». Традиционное внимание вызвала проблема предела таблицы Менделеева. О результатах изучения химических свойств сверхтяжелых элементов рассказывал заместитель директора лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне Сергей Дмитриев.
Новости коротко. Вода может разлагаться на кислород и водород под действием света, если правильно подобрать катализатор. В Германии химики из Института Макса Планка использовали с этой целью дисилицид титана – полупроводниковое вещество, из которого получают тонкопленочные структуры. Благодаря своим уникальным электронно-оптическим свойствам, дисилицид титана подходит для использования солнечной энергии в широком диапазоне спектра. Он не сложен в получении и недорог в производстве. В ходе реакции атомы кислорода и водорода накапливаются в кристаллической решетке катализатора. Затем их по отдельности выделяют. Кислород в темноте при температуре выше 100 градусов, водород при более низких температурах. Полученный газообразный водород и кислород найдут применение во множестве технологических процессов. Компания Motorola представила на выставке устройств беспроводной связи в Чикаго первые WiMAX-адаптеры для мобильных телефонов. Технология WiMAX позволяет передавать данные по беспроводной связи на расстоянии до нескольких километров, в то время как среднее Wi-Fi-соединение ограничивается, как правило, сотнями метров. Частоты, на которых осуществляется связь по стандарту WiMAX, лежат в диапазоне от 2 до 66 ГГц. Первые телефонные аппараты с новыми адаптерами беспроводной связи Motorola планирует выпустить в следующем году.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовила и представила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Вернемся к главной теме второго информационного часа программы «Время свободы». Это ситуация в Грузии. Разумеется, сейчас очень многие эксперты обсуждают вчерашний выпад экс-министра обороны страны Ираклия Акруашвили в адрес президента Михаила Саакашвили. Послушайте, что по этому поводу думает обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Акруашвили выдвинул очень серьезные обвинения против своего бывшего политического союзника и президента Грузии. Это все было на самом деле?
Сложно очень говорить, но Акруашвили входил в тройку тех очень приближенных людей Саакашвили, которые знали много и больше государственных секретов, чем любые другие деятели сейчас, даже из большинства, из парламентского большинства или близкого окружения. Саакашвили, ведь он был генеральным прокурором, министром внутренних дел и министром обороны, и, естественно, его все эти высказывания и обвинения содержат большую долю вероятности, и как бы они более достоверны, либо другие высказывания или критика какого-либо другого политического деятеля. Сенсационным было заявление о том, что Саакашвили приказали ему убраться, Бадри Патаркадзишвили, и то, что он арестовывал дядю Саакашвили, о котором нелестно отзывается грузинская пресса и считают его каким-то серым кардиналом. Но что касается вот смерти Зураба Жуани и той версии, что его тело было перенесено с одного места, то было журналистское расследование и несколько, насколько я знаю, где достоверно, почти достоверно было показано, что это на самом деле произошло так.
Случайно ли заявление Акруашвили в тот момент, когда Саакашвили уехал в Нью-Йорк?
Нет, не случайно, потому что вокруг Акруашвили я знаю, что там работают политтехнологи, они подсказали, когда больнее бить Саакашвили, когда ты выступаешь на трибуне, и Саакашвили, наверное, будет там говорить о каких-то достижениях в области демократии, прав, свободы и так далее. Это как раз будет очень работать сейчас. Это топ-ньюс, по-моему, для многих изданий и средств массовой информации. Вот это обвинение, потому что даже возьмем, если Бадри Патаркадзишвили, который был близкий друг Березовского и Руперта Мердока, то это, конечно, будет транслироваться и в СМИ Соединенных Штатов Америки. Так что он это очень умело нашел такой момент, и, естественно, он на этом, наверное, и делал упор.
Позиции Саакашвили внутри Грузии не те, пожалуй, что были сразу после прихода его к власти. Из любимого народом Миши он для кого-то по-прежнему остался уважаемым президентом, но все-таки критика нарушения демократических свобод, правил политической жизни и так далее и тому подобное, недовольство есть в грузинском обществе. Можно ли сказать, что Акруашвили выражает интересы или настроение определенной части грузинской общественности, которые недовольны тем, как ведет себя Саакашвили?
Безусловно, такой расчет, наверное, у господина Акруашвили имеется, но то, что выше сейчас перечислили, во всех этих, я мягко скажу, не демократических поступках большая доля господина Окруашвили, который именно и взорвал мосты и дороги там в Южной Осетии, когда он был губернатором там. Это после революции. Это он арестовывал людей без суда и следствия. И под залог отпускал его. Это были миллионы и миллиарды долларов. Это он выгонял из Министерства обороны без суда и следствия офицеров, которые при Шеварднадзе начали службу. И ни за мзды, ни за користы. Это он во многих этих беззакониях, его доля очень большая. Сейчас такая ситуация, что, наверное, в Грузии не популярно ему задать вопросы на этот счет. Но когда-то в Грузии, наверное, все-таки найдутся объективнее люди, которые скажут «да». Во время Саакашвили били некоторые злодеяния и нарушения, но в этом огромная доля господина Окруашвили.
Кто стоит за Окруашвили? Он совершенно самостоятельная политическая фигура или его поддерживают какие-то крупные группы влияния, какие-то группы интересов в грузинском руководстве?
Насколько я знаю, Окруашвили делает основной упор на обиженных. Их в Грузии очень много. Это и старая элита, и часть новой элиты. Это средний класс, который приобрел какие-то недвижимости во время Эдуарда Шеварднадзе, и которых все это конфисковали. И это была грубейшая ошибка господина Саакашвили без суда и следствия делать это, потому что он расширил круг своих противников. Естественно, Окруашвили сейчас будет всячески стараться, чтобы вот превратить этих людей в свою социальную базу. А что касается экономической базы, я думаю, что господин Окруашвили далеко не самый бедный человек в Грузии. Он в свое время имел долю и лоббировал очень доходный бизнес, как в телекоммуникации, как и в других сферах, в строительстве военных баз и так далее. На это шли большие деньги. И как пишет грузинская пресса, в свое время бизнес Министерства обороны, он лично контролировал такой закрытый счет развития Министерства обороны, которым не имел доступ даже контрольная палата и другие финансовые органы. А оттуда потоком шли деньги на закупку вооружения и техники, которые не очень были боеспособные и хорошие. И неоднократно писалось в грузинской прессе, что на этом зарабатывал господин Окруашвили. Так что у него есть социальная база, у него есть финансовая база. Я даже не исключаю, что господин Окруашвили будет арестован, потому что буквально на днях арестовали его очень близкого соратника, губернатора Шидакартли Михаила Карели, на обвинение о том, что он брал там взятки и обвинение в коррупции. Такие аресты могут быть в группе тех бизнесменов, которые финансировали и поддерживают сейчас господина Окруашвили. Круг постепенно будет замыкаться вокруг него, и Саакашвили будет всячески стараться, чтобы Министерство внутренних целей Генеральной прокуратуры Окруашвили оставлять одинокой в этой борьбе. Потому что Иракли Окруашвили, которые тоже знают тактику действия господина Саакашвили, потому что, еще раз повторю, он был одним из главных соратников. Он знает, как ползти на дерево, одно из грузинской сказки. То есть он знает все, как можно добраться до власти в Грузии. К сожалению, там добираются нечестным путем. У нас в недалеком прошлом была ситуация, когда разрыв между бывшим министром обороны и президентом закончилась гражданской войной 91-92 года, настоящим коллапсом и трагедией всего грузинского общественного чисто вызвало потом конфликты в Абхазии, Южной Осетии, углубление этих конфликтов. Так что сейчас надо делать, наверное, очень осторожные выводы и молиться, чтобы это осталось в плоскости политической. Как...
Это было мнение известного журналиста, грузинского журналиста Кобы Ликликадзе. С ним беседовал Андрей Шары. В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Янгоне сотни участников антиправительственной манифестации задержаны и увезены в военных грузовиках. Саратовские журналисты обратились к Владимиру Путину с призывом отреагировать на ограничение свободы слова в регионе. Партия «Единая Россия» получила разрешение Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на четверг вновь произошла ожесточенная перестрелка. Два человека ранены. На Ставрополье группа работников дорожных ремонтно-строительных управлений объявила бессрочную голодовку в знак протеста против реорганизации дорожной отрасли. Совладелец группы Минотэ Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В акватории Черного моря, около берегов Сочи, через несколько лет появится искусственный остров под названием Федерация. Его очертания будут повторять очертания Российской Федерации. Автор проекта – известный голландский архитектор Эрик ван Эгераат. Он сообщил, что работы планируется завершить к открытию Олимпийских игр. На острове, население которого составит 25 тысяч человек, будет две гавани для морских яхт, три религиозных центра, искусственные реки, имитирующие главные реки России, в том числе Волгу и Енисей. Стоимость проекта 4,5 миллиардов евро. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
155 миллиардов рублей предполагается вложить в 250 гектаров намывного острова в Черном море в Хостинском районе Сочи напротив Малого Ахуна с общей площадью застройки 700 тысяч квадратных метров. Его очертания будут повторять очертания российских границ, поэтому он будет называться «Остров Федерация». Он будет застроен гостиницами и офисами к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Строительство острова оплатит финансовая компания из арабских Эмиратов Allied Business Consultants LLC. Строить будет петербургская строительная компания М-Индустрия. Ей по окончании проекта и достанется 30% доля островного комплекса. Остальным по своему усмотрению распорядится ABC LLC. Чем привлекателен этот проект, говорит заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям компании М-Индустрия Алексей Топольницкий.
Во-первых, он разгрузит инфраструктуру Сочи. Еще один район появится на побережье. Там появятся жилые помещения, общественные здания, гостиницы, спортивные сооружения. Фактически там будет вся инфраструктура социальная целого района. Ко всему прочему, он разгрузит в том числе и сам город. Например, такая проблема, которая была сейчас на Сочинском экономическом форуме, весь город фактически встал благодаря тому, что там происходило вот это важное, в общем, полезное для всех событие, но сам город, ему было очень сложно функционировать. Все эти мероприятия международного масштаба можно проводить в специальных комплексах, которые будет на этом острове. Ко всему прочему, этот комплекс, он позволит просто увеличить курортную туристическую часть Сочи. Привлечет туда новых туристов, новых жителей. Появятся дополнительные финансовые потоки, которые в том числе пойдут на развитие самого Сочи.
Но ведь большинство объектов будет принадлежать арабской компании.
Будут принадлежать тем, кто их купит. Я думаю, что на самом деле огромное количество объектов будет куплено российскими и частными лицами, компаниями. Инвестор арабская компания, но сам остров будет, естественно, принадлежать Российской Федерации. Это очень красивый проект, который в том числе поднимет и престиж самого курорта Сочи. Там появится огромное количество пристаней для тех же яхт. Там можно будет проводить какие-нибудь международные фестивали, спортивные мероприятия, в различные там форумы. То есть это просто повышает статус города. Ко всему прочему, такое количество инвестиций позволит создать большое количество новых мест.
Как зарекомендовала себя строительная компания М-Индустрия, говорит руководитель общественной приемной экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Леонид Медведев.
Компания работает более 10 лет. Несложно давать оценку, поскольку компания не проходила экспертизу у нас в экспертном совете. Хотя эта процедура добровольная для строительной фирмы, но компания не изъявляла желания. Прохождение экспертизы, во-первых, говорит об открытости компании, поскольку проводится и проверка профессиональной деятельности, и экспресс-анализ финансовой деятельности. То есть компания готова открыть свои финансовые показатели. Но вот М-индустрия не проходила такую экспертизу. Сложности, как у всех в строительстве, есть и с качеством жилья, и со сроками. Как будет вестись работа в Сочи, уже только время покажет.
У многих экономистов слово «намыв» ассоциируется с огромными деньгами, за которыми трудно проследить. Говорит экономический обозреватель петербургского еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев.
Первый пункт – это намыв как отмыв, но только уже аппетиты растут, и понятно, что даже лучше, чем на Васильевском острове эта ситуация гораздо. Второй пункт – это, я иногда говорю, что Олимпиада гораздо нам более выгоднее оказалась, чем терроризм. Под него можно вводить законодательство, которое ставит под угрозу все права собственности, включая рядовых граждан. Ну и здесь то же самое, что Олимпиада, она очень хороший предлог для казнократства, личного обогащения за счет налогоплательщиков. и так далее и тому подобное, под маркой национальной гордости, знакратцу, завернутая в национальный флаг. Вообще во всем мире строительство очень коррупционная отрасль. Неизвестно, сколько песка на дорогу пошло. Особенно вот строительство дорог, всяких дамб, там идеальная среда технологически создается для казнократства. Ну и потом, если фирма из арабских стран, ну они гораздо лучше для тех, кто с ними имеет дело, из высокопоставленных чиновников, чем фирмы там из Швеции или Финляндии. Арабские страны тоже в культуре коррупции существуют, и для них тут, в общем-то, такая будет знакомая среда, хотя мы их и в этом переплюнули.
Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Из них 20 миллионов уже потрачены на услуги проектировщиков, то есть компании голландского архитектора Эрика ван Эггерата, на покупку близлежащих земель и на изыскание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет на волнах свободы мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Рекордную сумму 240 миллиардов долларов запросил у Конгресса на военные кампании в Ираке и Афганистане в будущем году Белый дом. Это на 40 миллиардов больше, чем планировалось администрацией в начале года. По словам министра обороны Роберта Гейтса, значительная часть дополнительных средств пойдет на покупку бронетранспортеров, способных защитить военнослужащих от мощных мин, закладываемых боевиками. С осени 2001 года Конгресс выделил 600 миллиардов долларов на ведение операций в Ираке и Афганистане. Эти операции сейчас среди самых дорогостоящих военных кампаний в истории Соединенных Штатов. Отвечая на критику законодателей-демократов, требующих сворачивания американского военного присутствия в двух странах, министр обороны заявил, что в длительной перспективе в Ираке останется ограниченный военный контингент. Бывший президент Билл Клинтон доказывает, что обаяние его имени бесценно. Причем, в отличие от рок-звезды Бона, который любит агитировать за финансовую помощь африканским странам, появляясь в резиденциях президентов и премьер-министров, Клинтону достаточно пригласить их на саммит своего имени, и они появляются, предлагая средства на любимые гуманитарные проекты бывшего президента. В среду премьер-министр Норвегии от имени своей страны пообещал выделить миллиард долларов на борьбу с детской смертностью в странах третьего мира. На частном саммите Клинтона, проходящем в тени Генеральной Ассамблеи ООН, ожидается появление Брэда Питта и посла доброй воли Анджелины Джоли, которые должны объявить о программе помощи Новому Орлеану. Альберт Гор, сторонившийся своего бывшего босса со времени своей собственной президентской кампании, явно решил, что имя Клинтона может помочь собрать деньги и на его собственные проекты в области борьбы со всемирным потеплением. Выступая на саммите Клинтона, он призвал правительство принять обязательства по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. На этом саммите не ожидается появления президента Буша, но на нем выступят бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и владелец всемирной информационной империи Руперт Мёрдок. Удивительно простое средство может быть удивительно эффективным инструментом предотвращения одного из самых таинственных неизлечимых заболеваний. По крайней мере, к такому выводу пришли американские ученые в результате 12-летнего уникального исследования. Жиры омега-3, содержащиеся в некоторых видах рыбы и льняном масле, помогли снизить наполовину риск заболевания детей диабетом первого типа. Этот вид диабета, как считается, в основном передается по наследству. До сих пор единственным способом контроля этого заболевания были инсулиновые инъекции. Насколько многообещающей кажется идея использования рыбьего жира в качестве профилактики диабета профессору медицины Даниилу Голубеву?
Мне представляются данные, которые получены в Университете Колорадо, весьма убедительными. Дело в том, что диабет первого типа менее известен с точки зрения природы его возникновения, чем диабет второго типа. Его лечат только инсулином, хотя лечение это только типа заместительной терапии. Снижение вероятности возникновения аутоиммунных реакций, а это и есть пусковой механизм возникновения диабета первого типа под влиянием омега-3 жирных кислот представляется значительным и весьма эффективным методом предупреждения развития этого тяжелого заболевания.
А ясен ли механизм лечебного воздействия жиров омега-3? Ведь до сих пор не было, как известно, создано никаких лекарств, способных предотвратить диабет.
Механизм воздействия связан с тем, что омега-3 жирные кислоты, они выполняют специфическую роль нейтрализации ферментов, вызывающих специфические воспалительные реакции, ведущие к возникновению атрофии островков Лангенгарса в поджелудочной железе, продуцирующие инсулин.
То есть профессор надеется на то, что рыбий жир поможет уже страдающим диабетом людям, не стоит?
Лечение в полном смысле слова возможно только в будущем, когда удастся с помощью, скажем, стволовых клеток, а это реально, вызвать продукцию инсулина самой поджелудочной железой экспериментального животного или больного человека. Поэтому говорить о полном излечении или даже вообще излечении под влиянием омега-3 жирных кислот не приходится. Это метод предупреждения развития. Правильнее всего, исходя из тех данных, которыми мы располагаем, рассматривать это как профилактика возникновения диабета первого типа именно у детей, у которых еще нет этого процесса. И вот в этой связи хочется вспомнить практику использования рыбьего жира, противного, но неотъемлемого компонента детства, по крайней мере, российских детей на протяжении многих поколений, я бы сказал. Это оказывается очень обоснованным методом профилактики. Что касается лечения уже заболевших людей, то я не думаю, чтобы применение омега-3 жирных кислот могло избавить такого больного от приема инсулина.
Профессор Даниил Голубев комментировал сообщение о том, что жиры омега-3 могут предотвратить возникновение диабета.
Вопросы Даниилу Голубеву задавал ведущий нашей рубрики «Сегодня в Америке» мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – кто и как собирается бороться с глобальным потеплением. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.